Освободили его в четверг. Пока Колбан произносил речь, Хейнс завязывал ему глаза. «Мы собираемся отпустить вас. Вам запрещается удаляться более чем на 6 кварталов в любом направлении от того места, где вас высадят. Вам запрещается звонить по телефону. Позднее с вами свяжутся и сообщат, что делать дальше. Вы не должны никому обращаться первым. Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, вашему племяннику Аарону, его жене Деборе и детям не поздоровится. Вы хорошо поняли?» «Да». Ласки отвели к лимузину. Поездка заняла не более 5 минут. Колбан снял с его глаз повязку и вытолкнул из открытой дверцы на улицу. Сол остался стоять на тротуаре, глупо моргая в сумрачном предвечернем свете. Он опомнился слишком поздно, чтобы рассмотреть номер отъезжавшей машины. Сделав шаг назад, Сол наткнулся на негритянку с продуктовой сумкой и извинился, но со своей глупой улыбкой так ничего и не смог поделать. Он двинулся по узкому тротуару, вбирая в себя все подробности мощёной кирпичом улицы, обшарпанные магазины, низкие серые тучи, обрывок бумаги, трепещущий на медно-зеленом уличном фонаре. Ласки шел быстрым шагом, не обращая внимания на соднящую боль в левой руке. Пересекал улицу на красный свет. Глупо махал рукой чертыхающимся водителем и чувствовал лишь одно — он свободен. Сол понимал, что это всего лишь иллюзия. Вероятно, кто-то из обычных прохожих наблюдал за ним. Он не сомневался, что в проезжавших машинах и фургонах сидят неулыбчивые мужчины в темных костюмах, нашептывая свои сведения в радиопередатчики. Деталь, вживленная ему в руку, тоже, по-видимому, содержала радиопередатчик или взрывное устройство, или и то, и другое. Хотя это уже не имело никакого значения. Поскольку в карманах у Сола было пусто, он подошел к первому встречному, огромному чернокожему мужчине в поношенном красном макинтоше, и попросил у него 25 центов. Тот уставился на странное бородатое явление, поднял здоровенную руку, словно намереваясь стереть его в порошок, потом покачал головой и достал 5-долларовую купюру. «Глядишь, поможет, братишка!» — пророкотал он. Сол вошел в угловое кафе, разменял банкноту и набрал номер израильского посольства в Вашингтоне. Его отказались соединить с Аароном Эшколем или Леви Коулом. Тогда он назвал свое имя. У секретарши не то чтобы явственно перехватило дыхание, но голос заметно изменился.
«Да, доктор Ласки, если вы можете подождать минуту, я уверена, с вами поговорит мистер Коэн».
«Я звоню из телефона автомата Филадельфии, штат Пенсильвания», — ответил Сол и назвал свой номер. «У меня мало монет. Не могли бы вы мне перезвонить?»
«Конечно», — заверила секретарша.
Через некоторое время раздался звонок, но едва Сол поднял трубку, связь прервалась. Он перешел к другому аппарату, чтобы самому связаться с посольством, но после первого же гудка в аппарате раздался статический шум. Сол вышел из кафе и бесцельно побрел по улице. Моди и его семья убиты. Он чувствовал это сердцем. Теперь его уже ничем не запугать. Он остановился и огляделся, пытаясь распознать агентов, следующих за ним. Белых было немного, но это ничего не значило. В ФБР работали и цветные. С противоположного тротуара на проезжую часть вышел красивый негр в дорогом верблюжьем пальто и двинулся навстречу Солу. У него были крупные волевые черты лица, широкая улыбка, глаза скрывали зеркальные стекла очков. В руках он держал дорогой кожаный портфель. Приблизившись к Солу, мужчина остановился, улыбнулся ему, как старому знакомому, и, сняв кожаную перчатку, протянул руку. Сол пожал ее. «Добро пожаловать, моя маленькая пешка!» — произнес негр на безупречном польском языке. «Пора тебе вступить в игру!»